Глава 13. Дверь в комнату Ники была не заперта, и Нил вошел без стука. Ники и Кевин молча сидели на кровати. Кевин, прямой как струна в изножье, Ники, развалившись поперек матраса. Нил перевел глаза с одного измученного лица на другое, прислонил клюшку к стене и закрыл дверь. Взгляд Кевина моментально скользнул к клюшке. Ники все так же пялился в потолок. Нил уселся между ними. Спрашивать Ники о самочувствии не имело смысла. Любой, у кого есть глаза, увидел бы, что ему плохо. Поэтому Нил просто негромко его окликнул. «Эй! И зачем только мы приехали?» Голос Ники был таким же удрученным, как и выражение лица. «Сколько раз Эндрю говорил мне послать их к черту? Если бы я его послушал, нас бы здесь сейчас не было. Эндрю бы не...» Ники закрыл глаза и глубоко прерывисто вздохнул. «Что я наделал?» «Ничего ты не наделал», — сказал Нил. Он подбирал нужные слова, но те, что нашлись, принадлежали не ему, а Ваймаку. Тренер произнес их, когда Нил мучился виной за смерть Сета. «Ты не знал, что так случится. Никто из нас не знал. Иначе мы сюда бы не приехали».
«Бетси тоже так сказала». «Но разве ты в это веришь?» — спросил у него Ники.
«Можешь поверить?» Эндрю не хотел ехать, а мы все равно его заставили. Мне следовало поверить ему. Понять, что причина на самом деле серьезная, если он даже под таблетками был против.
«Виноват твой отец», — настаивал Нил. «Он подставил Эндрю».
«С помощью бухла», — горько усмехнулся Ники. «Сам вчера сказал и мне, и копам. Он знал, что разговор с Эндрю закончится ссорой, и предложил ради примирения выпить. Этот Дрейк его подучил, понимаешь?» Отец просто попросил Эндрю сходить наверх за бутылкой, чтобы Эндрю и Дрейк оказались наедине и могли все уладить, — издевательски передразнил Лютера Ники.
«Никакой бутылки не было?» — предположил Нил.
«Была. Ею Дрейк и ударил Эндрю.
Мразь!» Лицо Ники сморщилось. Он перекатился на бок, повернувшись к Нилу спиной.
«Надо позвонить Эрику. Он еще не знает. Прямо язык не поворачивается».
«Не будем тебе мешать», — Нил встал с кровати. Не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты. Миновал коридор, вернулся на кухню и почти не удивился, когда Кевин последовал за ним. На кухне Кевин вцепился пальцами в спинку стула и устремил перед собой невидящий взгляд. Выждав немного на случай, если Дэй захочет что-то сказать, Нил занялся завтраком. Бетси купила продуктов ровно на завтрак и ланч. Либо была оптимисткой, либо действительно полагала, что к вечеру они вернутся в кампус. Нил надеялся, что кто-нибудь догадался позвонить в деканат и предупредить, что их не будет на занятиях. Ваймак наверняка звонил и остальным лисам. Неизвестно, только сразу ли все выложил или просто отменил тренировку и пообещал объяснить позже. Мэтт знал, что братья, Кевин и Нил едут в гости к родителям Ники. А раз так, то знали и девушки. Скорее всего, они подумали, что во время воссоединения семьи у Эндрю снесло крышу. «Мы узнавали насчет него». Наконец проговорил Кевин с какой-то новой интонацией, не похожей на горечь или чувство вины. Собирали информацию, прежде чем предлагать место в команде. Об этом нигде не упоминалось. Никто не знал. Он не хотел, чтобы кто-либо знал. Нил принялся выгружать еду на стол. Повар из него был так себе, но, к счастью, Бетси ограничилась самым простым набором продуктов. Галеты, бекон, яйца и две здоровенные головки сыра. С этим вполне мог управиться даже Нил. «А ты знал?»
«Знал только, что полиция Окленда завела дело, и все. Но это не объясняет приезд Дрейка. Хиггинс был здесь месяц назад. К чему ждать так долго? К чему рисковать? Копы легко могут отследить перелет внутри страны».
Кевин лишь покачал головой, и Нил вернулся к стряпне. Он успел обжарить пару ломтиков бекона, как вдруг дверь наверху с грохотом распахнулась. Нил поспешно переложил бекон со сковороды на бумажное полотенце. Для юристов шаги на лестнице были слишком быстрыми и легкими. Но вскоре топот усилился. Казалось, за Эндрю спускается целая толпа.
«Кевин!»
— откуда-то позвал Эндрю. В спешке Дэй едва не опрокинул стул. Со своего места у двери Нил видел, как Эндрю приблизился к Кевину вплотную и ощупал его на предмет воображаемых ранений. Все это время Кевин стоял, не шевелясь. Взгляд Нила упал на Бетси, застывшую у подножья лестницы. На ступеньках стоял Ваймак и еще двое незнакомцев. Эбби куда-то исчезла. Видимо, она больше не хотела в этом участвовать.
«Целый и невредимый», — удовлетворенно кивнул Эндрю. «Только надолго ли?» «Плохая затея, Би. Мы оба это знаем». «В чем дело?» — не понял Кевин.
«А, ты же не слышал!»
Эндрю жестом поманил Кевина поближе, но голос понизить не потрудился.
«Время вышло. Отчаливаем. Она собирается устроить чистку!»
Он провел большим пальцем по своему ухмыляющемуся рту и расхохотался.
«Кто-нибудь предупредите докторов, на что они подписываются. Как только бедолаги сообразят, с кем имеют дело, они запрутся на замок и выбросят ключи!»
«Устроить чистку», — эхом повторил Кевин, но уже в следующее мгновение понял, о чем речь, и устремил на Бетси ошеломленный взгляд.
«Еще слишком рано! Вы что вообще делаете?»
«То, что нужно», — спокойно ответила Бетси. Радуясь реакции Кевина, Эндрю развернулся к психологу.
«Только посмотрите на его физиономию, Би! Он, как никто другой, мечтает, чтобы я слез с таблеток, но только в правильное время! А я ведь предупреждал, помните? Кто позаботится о Кевине, пока меня не будет? Я не могу допустить, чтобы он болтался сам по себе, а у тренера нет возможности охранять его круглыми сутками. Кевин — это, знаете ли, работа на полную ставку».
«Мы решим этот вопрос», — заявил Ваймак.
«Да бросьте, тренер!» — сказал Эндрю. «Что ж так слабо-то? Давайте еще разок, а я побуду тут, пока вы не придумаете что-нибудь получше».
«Я присмотрю за ним», — подал голос Нил. Кевин изумленно обернулся, а Эндрю отодвинул его в сторону, чтобы как следует разглядеть Нила. От неожиданности улыбка на лице Миньерда померкла, но тут же вспыхнула снова.
«Ты?»
— переспросил Эндрю. Он больше ничего не сказал, хватило одного этого слова. Нил выжидающе молчал. Долго ждать не пришлось. Эндрю быстро подошел к нему и со всей силы толкнул в плечо. Готовый к такому сценарию, Нил заранее уперся ногами в пол, но все равно попятился. Один из двоих незнакомцев что-то сказал, видимо, призывая Эндрю к порядку. Боковым зрением Нил заметил жест Ваймака. Тот, судя по всему, считал, что вмешиваться не стоит, но продолжал неотрывно смотреть на Эндрю, не смея отвести взгляд. После второго толчка Нил схватил Эндрю за руки и потянул за собой.
«Ах, Нил!» — вздохнул Эндрю и перешел на немецкий. «Мы оба знаем, какое отвратительное у тебя чувство юмора, так что это определенно не шутка. Ну и что ты сейчас ляпнул? Что ты пытаешься сделать?»
«Взять на себя ответственность», — ответил Нил тоже на немецком.
«Обычно ты врешь убедительнее», — продолжал Эндрю. «Но на этот раз, увы, никого обмануть не получится. Я должен поверить, что ты выстоишь против Рико. И вообще, может, когда я вернусь, тебя тут и вовсе не будет.
Если бы я хотел сбежать, то сделал бы это на банкете, когда Рико назвал мое имя», — возразил Нил. «Честно скажу, я подумывал о побеге, но решил остаться. Доверие к тебе перевесило мой страх перед Рико. Так поверь и ты мне сейчас, если сможешь. Я никуда не сбегу. И до твоего возвращения позабочусь о Кевине».
«Поверить тебе!»
Эндрю выговорил оба слова так, будто произносил их впервые. Засмеялся и больно стиснул пальцами подбородок Нила.
«Ты врешь и врешь без конца. А я, значит, доверю тебе его жизнь?»
«Тогда не верь Нилу, поверь мне», — сказал Нил.
«Вот как? Но кто же ты? Имя-то хоть у тебя есть?
Если тебе нужно имя, можешь называть меня Абрамом.
В это я тоже должен поверить.
Меня назвали в честь отца», — сказал Нил. «Абрам — мое второе имя. Мать пользовалась им, когда хотела оградить меня от его дел. Под этим именем он играл в малой лиге, иначе тренер просто не выпустил бы его на поле». Как странно оно звучало сейчас. Никто не называл Нила Абрамом уже 8 лет. «Спроси Кевина, если не веришь. Он знает».
«Может, и спрошу».
Нил умолк, но Эндрю его не отпускал. На глазах у стольких людей Нил не мог обнажить торс. Вместо этого он взял одну руку Эндрю и сунул себе под футболку, прижав ладонь к безобразной сетке шрамов. Взгляд Эндрю упал на живот Нила, словно он увидел изуродованную кожу сквозь темную ткань. «Теперь понимаешь?» — спросил Нил. «Что бы Рико ни творил, я не брошу Кевина. Когда ты вернешься, мы оба будем здесь». Пальцы Эндрю под футболкой дрогнули. «Кое-кто мне соврал. Для паренька в бегах отметины грубоваты. В истории, которую я тебе рассказал, почти все правда», — сказал Нил. «Может, некоторые важные подробности я и опустил, но, думаю, тебя это не удивляет. Если мы переживем этот год, и тебе все еще будет интересно, спроси меня об этом. В нашей игре в секреты как раз твоя очередь задавать вопросы». Эндрю отстранился и скрестил руки на груди. Задумчиво побарабанил пальцами по плечу. Наконец хохотнул, снова подошел к Кевину и расплылся в улыбке. Об имени Нила он не спросил, а вместо этого сказал на английском. «Надо соглашаться, да?» Кевин смотрел на него так, будто проглотил камень. Не дожидаясь ответа, Эндрю обратился к Бетси. «Би, я пойду гляну, не помер ли там Ники, и можем ехать, ладно? Чем раньше начнем, тем скорее покончим с этим дерьмом».
«Можешь подождать Аарона», — предложил один из незнакомцев. Нил догадался, что это Уотерхаус, адвокат близнецов. «Я сейчас за ним поеду».
«Некогда», — отмахнулся Эндрю. «Захочет повидаться, пускай встает в очередь».
Он двинулся по коридору к комнате Ники. Проследив за закрывшейся дверью, Бетси внимательно посмотрела на Нила. Чтобы не встречаться с ней глазами, он перевел взгляд на Кевина. Кевин, в свою очередь, уставился на Ваймака, словно рассчитывал, что тот положит всему этому конец. Не обращая на него внимания, Ваймак пошел провожать юристов. Возвратился он уже один, и Нил осведомился. «Так что насчет Аарона?»
«Уотерхаус полагает, что добьется освобождения Аарона под залог до суда», — сказал тренер. «Залог, если потребуется, предложила внести мать Мэтта. Вчера вечером Уотерхаус хотел сообщить об этом Аарону, но тот отказался от встречи. Надеюсь, когда он узнает новость...»
Ваймак дернул подбородком, имея в виду предстоящий отъезд Эндрю.
«Настрой у него изменится. Хотя от этих двоих всего можно ожидать. Кстати, о непредсказуемых засранцах. Когда это произошло?»
«Вы о чем?» — переспросил Нил. Ваймак смерил его взглядом.
«Забудь».
«Поверить не могу, что вы отсылаете Эндрю», — довольно резко проговорил Кевин.
«С формальной точки зрения это делаю не я», — ответил Ваймак. «А Бетси. Веришь ты или нет, неважно. Вопрос уже решен».
«А как же сезон?» — не отставал Кевин. «И как насчет Рико?»
«Как насчет Эндрю? Попробуй хоть на минутку подумать о ком-то и о чем-то, кроме себя самого».
Ваймак сделал паузу, желая удостовериться, что упрек возымел действие.
«Понимаю, Кевин, тебе страшно. Но Эндрю без реабилитации никак. Пока он не разобрался со своими проблемами, толку от него ноль. А он не сможет с ними разобраться, если и дальше будет торчать под этими чертовыми таблетками, и тебе самому это известно».
Помолчав несколько секунд на случай, если Кевин захочет высказаться, Бетси произнесла. «Дэвид, я пока не знаю, сколько времени уйдет на оформление Эндрю в больницу, так что, наверное, не стоит меня ждать».
«Ничего, мы подождем», — сказал Ваймак, но Бетси лишь покачала головой.
Звук, открывшийся в коридоре двери, отвлек внимание тренера. При виде Эндрю Ваймак недовольно поморщился.
«Ты же сказал, что пойдешь проверить, как там Ники. Я думал, ты хоть ненадолго задержишься, чтобы все ему объяснить».
«Тренер, знаете поговорку про того, кто думал?»
Эндрю с ухмылкой сунул руки в карманы джинсов.
«Кровью он не истекает, поэтому я сказал, что вернусь позже, и мы поговорим. С технической точки зрения это ведь правда, так? Если Нике что-то не нравится, пускай Нил разгребает. Би, поехали!»
Ваймак проводил их взглядом до самой двери и только тогда окликнул.
«Эндрю! Не оставляй меня наедине с этими дебилами надолго! Я уже слишком стар, чтобы вытирать им сопли!»
«Ох, тренер, как я вас понимаю!» — отозвался Эндрю.
Бетси закрыла дверь за собой и Эндрю. Нил различил гул мотора ее авто, а потом все стихло. Эндрю уехал. Дом окутала тяжелая, почти удушающая тишина, но длилась она недолго. Ваймак вытащил из кармана пачку сигарет и вытряхнул одну на ладонь. Он уже почти поднес ее ко рту, но тут поднял глаза на Нила. Тот без колебаний взял протянутую сигарету. Ваймак предложил ему еще и зажигалку. Нил перехватил сигарету пальцами другой руки, прикурил и отогнал от лица тонкую струйку дыма.
«Послушай», — начал Ваймак. «Знаю, я всегда просил вас всех с личными проблемами обращаться к Бетси или Эбби. Я говорил, что происходящее за пределами поля не мое дело. Надеюсь, ты уже понял, что все это был только трёп. Утешать я не мастер, но выслушать могу».
«Мне нечего сказать», — пожал плечами Нил.
«Сейчас, может, и нечего, но предложение действует бессрочно. Подумайте вдвоем, чем мы можем помочь, и поделитесь соображениями. Завтра соберемся всей командой и прикинем, как дальше жить. Но вам не обязательно ждать до завтрашнего дня». «Так, вроде все сказал. Пойду сделаю пару звонков. Посидите тут без меня».
Кевин молчал, поэтому ответить пришлось Нилу. «Да, тренер». Ваймак пошел звонить на улицу.
Скользнув взглядом по мрачному лицу Кевина, Нил хотел было проведать Ники, но понял, что душевных сил на это не хватит, а потому отправился на кухню. Положил сигарету на край стола и снова занялся приготовлением завтрака. Он успел обжарить несколько порций бекона, когда за стол уселся Кевин. «Рико порвет нас на лоскуты», — сказал он. «Возможно», — согласился Нил. Ники появился, когда он снимал со сковороды последние ломтики. Окинув Нила и Кевина коротким взглядом, хомяк исчез. Прислушавшись к шагам на лестнице и в коридоре, Нил понял, что он ищет Эндрю. Когда Ники пошел на второй этаж, Нил утвердился в своей догадке. Хомяк, однако, почти сразу же вернулся, а позади него маячила Эбби. В руке он сжимал телефон, но как будто забыл об этом. Нерешительно застыв в дверях, Ники переводил глаза с Кевина на Нила. «Где он?» «Бетси увезла», — сообщила Эбби. «Собирается снять его с таблеток».
«О, слава богу», — хрипло пробормотал Ники.
Судя по выражению лица Эбби, это решение по-прежнему вызывало у нее тревогу, однако она благоразумно промолчала. Ники пересек кухню и тяжело опустился на стул. Бросил телефон на стол, спрятал лицо в ладонях. Эбби присела рядом и обняла его за плечи. Ники молча прижался к ней. Уложив подбородок ему на макушку, Эбби посмотрела на Нила. Тот отвернулся и начал готовить яичницу. Через несколько минут возвратился в Ваймак. И все пятеро приступили к завтраку, самому неловкому на памяти Нила. За это время на телефон тренера пришло не меньше 30 сообщений. Ваймак читал каждое и не отвечал. Нил ожидал, что Эбби выскажется насчет назойливых звуков, но та делала вид, что ничего не замечает. После завтрака время тянулось мучительно долго. Наконец, Уотерхаус привез Аарона. Оба сели с Ваймаком и Эбби, чтобы обсудить условия, на которых выпустили Аарона. Нил, Ники и Кевин подслушивали из коридора. До суда Аарон мог находиться на свободе, но трудностей предстояло еще много. Договорились о том, что Уотерхаус будет поддерживать с ним связь и присылать на подпись нужные документы. В свою очередь, Аарону полагалось уведомить адвоката, если он соберется покинуть штат. Насчет всего остального мнение Уотерхауса было довольно оптимистичным. Скрип диванов подсказал, что разговор окончен. Ники и Кевин поспешно ретировались, Нил остался на месте, пропустил Ваймака с Уотерхаусом, а затем шагнул в гостиную. Эбби и Аарон сидели на одном диване, но расстояние между ними говорило само за себя. Положив локти на колени, Аарон смотрел в пол.
«Аарон», — осторожно позвала Эбби. «Уходите», — ответил он.
Эбби встала и направилась к двери. У порога она протянула руку, словно хотела вывести Нила в коридор, однако он увернулся и подошел к Аарону. Эбби не уходила, видимо, ожидая, что Аарон прогонит и его, но Аарон молчал. Нил вопросительно посмотрел на Эбби. Она качнула головой и скрылась. Убедившись, что она ушла, Нил присел перед Аароном на корточке.
«Он уже уехал?» — спросил тот.
«Да», — подтвердил Нил. «Они предлагали ему дождаться тебя, но он отказался. Не хотел с тобой разговаривать».
«Тоже мне новость», — с вялой издёвкой произнес Аарон.
«Сожалеешь хоть немного? Ты лишил его семьи». Если бы взглядом можно было убить, от Нила бы сейчас осталась лишь кучка пепла.
Этот человек не был его семьей.
Пара подписей, и Дрейк по закону стал бы братом Эндрю. Но я не о нем, а о его родителях, Ричарде и Кэс Спир. Они собирались усыновить Эндрю. Ради этого он был готов мириться с неудобством, которым считал Дрейка.
«Неудобством?» — повторил Аарон, медленно поднимаясь на ноги. «Ах ты, ёбаный! А теперь Дрейк мертв. Думаешь, Кэс когда-нибудь простит Эндрю? И неважно, что Дрейк ему сделал, она все равно будет смотреть на Эндрю и думать, что ее сын погиб из-за него. Мне плевать!» Аарон резко дернул рукой. «Плевать, даже если Эндрю вообще перестанет со мной разговаривать. Плевать на Кэс, Дрейка и всех остальных. А на то, что совершил Дрейк, нет. Если бы можно было воскресить его и убить еще раз, я бы так и сделал».
«Хорошо», — тихо сказал Нил. «Значит, теперь ты понимаешь, почему Эндрю убил твою мать?» Вот уж чего Аарон никак не ожидал услышать. Он был так зол, что не сразу понял смысл сказанного Нилом, а когда понял, то изумленно отпрянул.
«Почему он... Что?» «Это совсем другое дело. Он сделал это не ради меня».
«Ради тебя. Он сам мне сказал. Я его даже не спрашивал», — спокойно произнес Нил. «Он предупреждал, что если она не прекратит тебя избивать, будет хуже. Но она не слушала.
Ему просто не оставалось ничего другого, кроме как избавиться от нее. Так же, как тебе вчера, правда? Дрейк причинял Эндрю боль, и ты его остановил. Только вот я немножко приврал, — продолжал он. Если ты злишься на Эндрю из-за того, что он сделал, то он на тебя нет. Мне просто нужно было, чтобы ты понял. Ты ничего не знаешь. Я знаю, что у тебя есть время все обдумать. Когда Эндрю вернется с ясной головой, вам придется поговорить. И начинать этот разговор надо не с Дрейка, а с вашей матери. И поехали уже из этого города. Вещей у них почти не было, так что с собой они забрали только скудные остатки провизии. Стоя на крыльце, Нил дождался, пока Ники запрет дверь, а потом предложил. «Я могу сесть за руль, а ты, если хочешь, садись сзади с Аароном». Эндрю не разрешает... Ники осекся, вспомнив, что Эндрю отдал ключи от машины Нилу. Он на секунду задумался, затем бросил взгляд на Аарона и согласился. «Да, спасибо». Шагая по двору, Нил вытащил из кармана связку ключей, на которой висел и брелок от авто. Сняв блокировку, он положил клюшку в багажник. Ваймак и Эбби стояли по обе стороны пикапа тренера, ожидая, пока лисы погрузятся в машину. Нил молча занял место водителя и хлопнул дверцей. Для Ваймака и Эбби это, очевидно, послужило сигналом. Они тоже сели в авто, и Ваймак завел двигатель. Нил вырулил с подъездной дорожки первым. Ники вполголоса объяснил, как добраться до шоссе, потом умолк, и в салоне воцарилась тишина. Ехать до Пальмета было не больше часа, и все же Нилу это путешествие показалось едва ли не самым длинным и утомительным за всю жизнь. На подъезде к кампусу машина Ваймака в зеркале заднего вида исчезла, а Нил продолжил двигаться по объездной дороге. Ожидаемого облегчения при виде Лисьей башни он не испытал. Его ждали не только родные стены, но и встреча с остальными лисами, а на объяснение с товарищами по команде у него сегодня попросту не было сил. Нил даже хотел улизнуть на пробежку, не заходя в корпус, но потом отказался от этой мысли. Он ведь пообещал Эндрю не отходить от Кевина, а значит, придется вместе с ним и кузенами подняться наверх. Должно быть, Ваймак и Эбби предупредили старшекурсников звонком, потому что те уже встречали вернувшихся у лифта на третьем этаже. Увидев их в полном составе, Нил слегка удивился. Отношения у старшекурсников и близнецов всегда были напряженными. Явилась даже Эллисон. Выглядела она скорее недовольной, чем расстроенной, но тем не менее сочла нужным прийти. Судя по всему, подобного не ожидали и спутники Нила. Когда он остановился, чтобы пропустить их вперед, все трое тоже застыли, как вкопанные. С минуту обе группы молча взирали друг на друга, не зная, с чего начать, потом Мэтт шагнул в сторону. Только теперь Нил заметил Кейтлин. До этого она пряталась за широкой спиной Мэтта. Вид у нее был измученный и растерянный, словно она не знала, как ее примут. Кейтлин волновалась напрасно. Завидев ее, Аарон практически отпихнул Ники. Девушка кинулась к нему и обвела руками его шею. Аарон вцепился в нее точно в свою единственную опору, а она уткнулась лицом ему в плечо и что-то глухо забормотала. Аарон молчал, но Кейтлин его не отпускала. Рене подошла к Ники и обняла его коротко и крепко. «Как ты?» Ники без слов покачал головой. Рене снова обняла его, на этот раз за пояс, и прильнула к нему, подружески поддерживая. Она посмотрела на Кевина, но Кевин не видел никого, кроме Аарона и Кейтлин. И тогда Рене перевела глаза на Нила. В следующую секунду она заметила клюшку, которую он забрал из машины. И потому, как Рене задержала на ней взгляд, он понял, что Ваймак сообщил старшекурсникам, чем именно Аарон размозжил череп Дрейка. «Давайте уберемся отсюда, пока народ не двинулся в столовую», — сказал Нил, чтобы Рене не успела к нему обратиться. «Ники и Аарону сегодня не нужно чужое внимание». Рене кивнула и повела Ники по коридору. Проходя мимо Кейтлин, она коснулась ее плеча, приглашая с собой, но ждать не стала. Дэн и Мэтт скрылись в комнате девушек, и только Эллисон продолжала стоять возле лифта, уперев руки в бока. Она проводила четверых младших лисов взглядом, но не промолвила ни слова. У двери в комнату Нил обернулся на Аарона. Убедившись, что Кейтлин ведет своего бойфренда за руку, он шагнул внутрь. Эллисон вошла последней и заперла дверь. Пропустив ее, Нил чуть подвинулся и подождал, пока все рассядутся. Журнальный столик был заставлен бутылками со спиртным и чистыми стаканами. Дэн разлила выпивку. Мэтт передал стаканы всем по очереди. Когда он протянул стакан Ники, тот сжал его запястье. «Спасибо», — тихо, но с жаром проговорил Ники. «Не знаю, почему ты это сделал, но спасибо.
«Мама говорит, что все еще перед вами в долгу, ребята», — сказал Мэтт. «В прошлом году тренер не взял ее деньги, и она решила, что сейчас тот самый случай, когда можно выручить команду».
Если мать Мэтта считала, что внести залог за Аарона значит отдать долг близнецам, которые год назад накачали Мэтта наркотиками, то она такая же больная на голову, как и лисы, — подумал Нил. Спасибо, конечно, этой женщине за финансовую помощь, и все же Нил предпочел бы с ней не встречаться. Из всей компании стоять остался только он сам. Дэн посмотрела на него, поняла, что отклеиваться от дверного проема он не намерен, и заговорила, обращаясь к младшекурсникам. «Послушайте, я знаю, что между нами немало разногласий, и общаться бывает непросто. Но все мы лисы, мы команда. Что затрагивает одного, затрагивает всех, и преодолевать трудности мы должны все вместе. Если мы можем чем-то помочь, парни, просто дайте знать. Хотите, чтобы вас оставили в покое, налили выпить или просто выслушали, только скажите, мы с вами целиком и полностью». Это было бы прекрасно, если бы не было так страшно. Именно этого Дэн и Мэтт ждали весь семестр. Повода, наконец, объединить команду. Нил мог бы гордиться Даниэль, удачно воспользовавшийся моментом. Только вот говорила она с такой искренностью, что, скорее всего, воспользовалась моментом, сама того не сознавая. «Не знаю, слышали вы от тренера или нет, но все уже в новостях». Мэтт перевел взгляд с Ники на Аарона. «Народ подходит, спрашивает». «Всем хочется свежих сплетен», — презрительно скривился Аарон. «Такова человеческая натура», — заметила Эллисон. «Мог бы и удовлетворить чужое любопытство». «Да пошла ты!» «Прекратите!» — Дэн бросила на Эллисон предостерегающий взгляд. Она опоздала. Аарон уже начал вставать из-за стола. Дэн хотела возразить, но увидела, что он все так же крепко держит за руку Кейтлин. Возможно, помощь лиса Аарону и не требовалась, но в поддержке близкого человека он сейчас нуждался как никогда и сам отлично это понимал. Парочка вышла, не оборачиваясь. Кейтлин плотно закрыла за собой дверь. Нил запер ее на замок и вернулся на свое место в дверях гостиной. Ники смотрел на свой стакан с таким видом, будто его сейчас стошнит. Кевин буравил взглядом дальнюю стену, словно на ней были написаны ответы на все вопросы. Рене пересела на освободившееся место и прижалась плечом к Нике. «Хочешь об этом поговорить? Я вчера весь вечер говорил с Бетси, а сегодня утром с Эриком. Сейчас просто больше не могу. Может, попозже?» «Да». «Кевин?» — спросила Дэн. «Не надо было увозить Эндрю», — глухо произнес он. Ники посмотрел на него с ужасом. «Ты же это не всерьез? Тебя больше всех бесили его таблетки», — поддержала Дэн. «Что поменялось?» «Время», — подсказал Нил. «В зимнем сезоне осталось две игры, и у нас все шансы попасть в весеннюю серию. Если в комитете решат, что Эндрю выбыл из состава, мы не проходим по количеству игроков. Нас выкинут из турнира и прощай сезон. Готов поспорить, Рико первый поглумится над нами, если это произойдет. Вот чего боится Кевин». «Да хер с ним, с сезоном!» — возбужденно вмешался Ники. «Простите, но Эндрю — мой двоюродный брат, и ради него я готов отказаться от всех чемпионатов. Если бы Бетси оставила его на таблетках после того, что случилось, я бы...» Он красноречиво махнул рукой. «Вижу, ты того же мнения», — бросил Нилу Кевин. Нил устремил на него бесстрастный взгляд. «Задержись ты тогда чуть подольше, ты бы, может, и понял, почему сезон меня уже не волнует. Кевин, ты слышал его смех там, в спальне?» А он смеялся. Продолжал Нил, не обращая внимания на исказившееся болью лицо Ники и быстрый взгляд, которыми обменялись Дэн и Мэтт. Смеялся еще до того, как Дрейк рухнул на пол. «Так что да, я готов пожертвовать сезоном. А после всего, что Эндрю для тебя сделал и чем ради тебя рисковал, ты по-хорошему должен считать так же». «Все очень непросто», — начал Кевин. «Тогда упрости», — отрезал Нил. Кевин умолк. Минуту спустя он начал пить по-настоящему. Остальные быстро его поддержали. В последующие два часа Нил и Рене наблюдали, как товарищи по команде стараются нарезаться до беспамятства. Они заказали еду, хотя особого аппетита ни у кого не было. Курьер, доставивший заказ на стойку дежурного, набрал номер Рене, и она вместе с Нилом спустилась на первый этаж забрать пакеты. В вестибюле было довольно много народу, и Нил не мог не заметить, что при появлении лисов оживленные разговоры сразу стихли. К счастью, дураков, решившихся лезть к ним с расспросами, не нашлось. Когда они снова оказались в уединении лифта, Рене посмотрела на Нила. «А ты, Нил? Ты как вообще?» «Я в порядке», — буркнул он, и на этом беседа зашла в тупик. Закуска слегка протрезвила компанию, но ненадолго.
На глазах Нила лисы отключались один за другим. Он полагал, что девушки перейдут в свою комнату, но ушла только Элисон. Дэн заснула на диване, свернувшись калачиком возле Мэтта. Рене клевала носом на полу рядом с Ники и Кевином. Нил единственный, кто не вырубился. Слушал, как их дыхание постепенно выравнивается, а потом переместился к двери и сел в углу, так, чтобы упереться спиной в стену и одновременно видеть товарищей. Спать, подтянув колени к груди, было не особенно удобно. Но он положил лоб на руки и усилием воли отогнал все мысли. Утренние тренировки, как правило, начинались в 6 часов. Проходили в спортзале и включали кардио и силовые упражнения. Сегодня, однако, Ваймак сдвинул время на 10 утра и велел собраться на стадионе. Ники маялся похмельем, поэтому за руль пришлось сесть Нилу. Несмотря на пару лишних часов сна, вчера лисы здорово перебрали, и сейчас в раздевалке с трудом хлопали мутными глазами. Отсутствию Аарона никто не удивился, и Ваймак по этому поводу тоже ничего не сказал. С утра, не обнаружив Аарона в комнате братьев, Нил догадался, что он, видимо, провел ночь, забившись куда-нибудь с Кейтлин.
«Итак, что касается сезона», — объявил Ваймак.
Какие бы трагедии ни случались у лисов, он был обязан поддерживать команду в рабочей форме.
«Вчера я почти целый день общался с тренерами первого дивизиона», — объяснял нашу ситуацию. «Прежде всего я поговорил с тренером Риманом».
Фамилия показалась Нилу смутно знакомой, но он слишком устал, чтобы рыться в памяти. Судя по тому, как оживились остальные, упомянутый тренер имел авторитет. Особенный интерес проявил Кевин.
«Сегодня комитет проведет видеоконференцию, на которой определит статус нашей команды. Не знаю, что они решат. Эндрю из университета никто не отчислял. Руководство клиники и деканат разрешили ему закончить семестр и сдать экзамены удаленно. Это означает, что его контракт с лисами в силе, и мы не нарушаем правил. С другой стороны, если бы Эндрю получил травму, дело было бы проще. Травму можно залечить, и сроки восстановления, как правило, более-менее ясны. С реабилитацией все не так однозначно. Несмотря на это, — продолжал Ваймак, — тренер Риман встал на нашу сторону. Он пообещал, что выступит в нашу поддержку и попытается убедить остальных».
Нил, наконец, вспомнил. Джеймс Риман был главным тренером троянцев, команды Экси Университета Южной Калифорнии, входившей в большую тройку НССА. Троянцы хоть и уступали воронам Эдгара Аллана по очкам, зато славились безупречным спортивным поведением. 7 лет подряд они получали награду за силу духа. При этом на их счету не было ни единой красной карточки. Невероятное достижение, учитывая солидную историю и высокий рейтинг команды. Вполне логично, что именно к тренеру троянцев Ваймак обратился в первую очередь.
«На сегодня практически все команды первого дивизиона единодушны. Лисы должны доиграть сезон до конца».
«Что?» Дэн едва не поперхнулась. «С чего это вдруг? Раньше нас никто не поддерживал».
«Какая разница с чего?» — возразил Мэтт. «Если они поддержат нас перед комитетом, меня все устраивает».
«Может, это издевка?» — предположила Элисон. «Слишком много команд в округе мы вышибли в этом году. Они хотят, чтобы мы продолжали играть и, наконец, проиграли. Вернулись туда, где нам место. В таком случае мы, наоборот, утрём им нос. У нас есть Рене, и этого достаточно».
«Поддержка команд еще ничего не гарантирует», — Ваймак выставил ладони, охлаждая пыл лисов. «Комитет выслушает их мнение, но соглашаться не обязан. Я просто хотел, чтобы вы знали, у нас еще есть шанс побороться, а значит, сегодня тренируемся так, как будто нас уже допустили к играм. Всем ясно? Переодевайтесь и выходите на поле. Будете бегать столько кругов, сколько раз вы жаловались, что НССА нас не поддерживает».
«Боже, так это же целый день!» — простонал Ники.
«Тем более нечего тянуть», — отрубил Ваймак. «Шевелитесь, бездельники».
Несмотря на громкие угрозы, он удовлетворился 5 километрами, после чего дал команду завершить пробежку. Лисы сделали групповую растяжку, надели защитную экипировку и приступили к тренировке. Ваймак гонял их до полудня, потом передал бразды правления Дэн и отправился на видеоконференцию с КРЭ. Мысль о том, что тренер в эти минуты отстаивает право команды продолжить сезон, изрядно отвлекала. Однако Даниэль не давала лисам расслабиться, так что особо задумываться было некогда. Ваймак отсутствовал почти час, а по возвращении забарабанил в прозрачное ограждение, показывая, что тренировка окончена. Он не стал дожидаться, пока они выйдут в раздевалку, и вместо этого сам вышел на поле. Лисы замерли, боясь пошевелиться и даже вздохнуть. Непроницаемое лицо тренера только усиливало их тревогу. Ваймак приблизился к Дэн и жестом подозвал всю команду. Нил вместе с другими встал в тесный кружок, душа у него ушла в пятки. Вчера он сказал Кевину то, что думал. Он не хотел, чтобы сезон для лисов заканчивался раньше времени. И, конечно, не хотел пропускать весенний чемпионат. Но отправка Эндрю в клинику была правильным решением.
«Завтра. Встречаемся здесь в 6 утра», — сказал Ваймак. «В пятницу нам нужна победа».
Дэн с ликующим воплем запрыгнула на него. Остальные лисы кучей навалились сверху. Нил почти не слышал возмущенных возгласов Ваймака. Он смотрел на Кевина, который растерянно отступил назад, словно не верил своим ушам. Почувствовав на себе чужой взгляд, Кевин обернулся. Он собрался что-то сказать, но в этот момент внимание Нила перехватил радостно налетевший на него Хэмик. Нил решил, что поговорит с Кевином позже, и позволил товарищам по команде вовлечь себя в общий праздник.